Мы продолжим изучение первого послания апостола Иоанна, 5 глава. У вас не возникал вопрос, где в этом послании Иоанн вообще об идолах вел речь? Знаете, идет речь, вот там, свидетельство Божие, да, кто свидетельствует на небе, кто на земле, какой признак доказательства принадлежности к Богу. И дальше речь какая? «Сей есть Сын Божий истинный, да, вот истинный Бог, и храните себя от идолов». Такое, мы будем говорить, наглядное различие между Богом и идолом. Идол живой был или не живой? Мертвый, там из камня, или из дерева, или из золота, да? Мог ли что-либо этот идол слышать, понимать и давать что-то человеку? То есть, смотрите, истинный Бог живой, истинная вера живая, мы должны поклоняться живому Богу. То есть жизнь, которая пребывает в Боге, она обязательно должна где еще быть? В тех, кто ему поклоняется. Идол был сам мертвый, и поклоняющиеся ему оставались теми же самыми неизмененными людьми. Принесли жертвы, исполнили обряд. Скажите, обряд без понимания смысла не похож на идола? Бог, который ничего не может сделать, которому просто молитвой отсылаешь, но не слышишь ответа от него, нет изменения, который бессилен меня изменить, не превращен ли людьми в идола? Берегитесь идолов, то есть берегитесь богов, придуманных людьми, которые не способны изменить жизнь человека. И заметьте, вот это ударение в конце пятой главы. «Знаем также, что Сын Божий пришел, дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». То есть, что есть еще какой Бог? Неистинный. И мы с вами говорили. Вот послание Иоанна написано церкви христианской, в которой есть и дети Божьи, и дети дьявола. То есть, одни служат истинному Богу, который меняет их, потому что они переходят из смерти в жизнь, от ненависти переходят к любви, да? И есть люди, которые исполняют те же обряды, там же крещение принимали, верят в те же доктрины, но остаются по жизни какими? Злыми и недобрыми. То есть, пороки, какие были, такие и остались. Но я хочу сказать, они думали, что они истинному Богу служат, а фактически оказывалось... Ну, я пример приведу. Сегодня христианство какого Христа принимает? Без креста. Тот же Христос пришел, святой, чистый, умер, взял все на себя, все за нас сделал, и только ты верь, крестись в воде и верь в Иисуса Христа как в Спасителя, и ты спасешься. А крест, тихонечко так, участие человека в борьбе с грехом как бы нет, мы ничего не можем, мы только верой, мы только благодатью, а страдающий плотью перестает грешить, а распяли плоть со страстями, а Царство Небесное силой берется, а умертвите свои плотские члены, ну как будто бы и нет этого в Библии. Вы помните, делал апостол Павел ударение, что я проповедую не в премудрости слова, чтобы не упразднить чего? Креста Христова. И первое послание Коринфянам, первая глава, там даже такие места есть, где он прямо говорит, что крест является чем? Сила Божья ко спасению. Другими словами, это мотор в автомобиле. Вы имеете из автомобиля мотор, это не автомобиль уже, согласны? Он не будет передвигаться. Сила именно ко спасению, именно в кресте. Да, человек должен нести какой-то крест в жизни. И когда речь идет, что нужно только соблюдать обряды, ходить в церковь, молиться, читать, но больше ничего не делать, да? То получается, заметьте, обряд без понимания смысла превращается в что? Атрибут идоложертвенного представления. Пример приведу. Когда мы говорим, что надо молиться Богу, я не против, что надо молиться, все мы согласны, что надо молиться Богу. Но если наша молитва состоит из того, что утром и вечером помолились, и отличается она только тем, что утром слава за день, благослови на ночь, а вечером слава за день, благослови на ночь, но я хочу сказать, молитва – это вообще телеграммы отбивать Богу, или это вообще поговорить нужно с Богом? У нас вообще молитва – это телефонная трубка, у которой есть нижняя часть, но верхняя нет. Смотришь на верующего, молился, благослови, чтобы день прошел хорошо, попал в больницу, так как под машину попал. Я говорю, молился человек? Молился. Почему Бог не охранял? Ну, я же у него попросил благословения при переходе через дорогу. Я говорю, а мысль тебе была посмотреть налево? Была. Я говорю, так даже и Бог благословлял. Говорит, ты просил напомнить? Я тебе напомню. А он говорит, а я думал, что раз попросил, то надо идти уже и не смотреть. Я говорю, ну потому я оказался в больнице, чтобы лежал и рассуждал о молитве. И получается, Бог, от которого мы не слышим ответов, Бог, от которого не получаем истины, ответов, которые решают наши проблемы в жизни, не превращается ли в истукана? Сидит на небе. Ответа мы не слышим. Ответ мы бы слышали. Дух Божий все время, нам внутри какая-то мысль есть. Мы просто на это как бы не обращаем внимания. Мы не думаем, что это есть ответ Бога. У нас какая-то есть нереальная религия. Религия, состоящая из дней, пищ, обрядов и участия в них. А живое общение с живым Богом посредством Духа Святого. А разговор, а непрестанно молитесь Духом. Постоянно разговаривайте с Богом. Ведь это же надо. Ведь именно там мы получаем эту силу. Так вот речь именно о чем идет. Заметьте, что есть истинный Бог. И есть какой? Неистинный. Есть истинный Сын Божий с крестом. И есть неистинный, который все сделал. Сам крест нес, а нам как бы ничего не осталось, кроме принять благодать и верою. Это уже завершение главы и завершение послания. Сейчас я начну с 1 стиха 5 главы. Смотрите, если буквально понять 1 стих 5 главы. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Скажите, кто сегодня из христиан не верит, что Иисус есть Христос? В любую церковь зайдите, Иисус есть Сын Божий. Кто в это не верит? И буквально, если вот так понять, да, так получается, все, кто верит, значит, уже автоматически рожден, да? Но в этой главе интересные слова. 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Какой мир? Мы читали в 2 главе написано. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Скажите, грехи человеческие, это и есть мир? Мы вышли из мира ногами, но остались теми привычками и привязанностями, да? Посмотрите. Если я верю, просто буквально так понимаете, верю, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, Богом посланный, то я уже автоматически от этого родился свыше. Тогда вопрос возникает, почему не побеждаю мир, и почему я говорю сегодня, что мы же не можем быть такими святыми. Написано «побеждает», и смотрите, дальше написано. «И сия победа, победившая мир, вера ваша». И дальше пятый стих. Кто побеждает мир? То есть из верующих, кто побеждает мир? Кто побеждает? Жадность, гордость, обидчивость. Там, если человек любит слушать сплетни или передавать, кто побеждает? Смотрите. Как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Если буквально, то все веруют, что Иисус Сын Божий. А победы? А веры? У нас вера вообще в спасение, но не вера в победу над грехом. И вот эти слова, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, что обозначает? Предыдущая 4 глава, 15 стих. Кто исповедывает? И речь идет, мы уже с вами говорили, и по 3 главе, и по 4. Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Смотрите, кто исповедывает не языком, не словом, а чем? Делом и истиною, что Иисус есть Сын Божий, способный освободить меня от греха, потому что он во мне воплощается. В том пребывает Бог, и он в Боге. То есть, кто исповедует, что Иисус Сын Божий, и кто верит, что Иисус есть Христос Сын Божий, это синонимы одного и того же понятия. Вера без дел, вера без осуществления – это не вера. И исповедание языком без реального соответствия – это не исповедание. Исповедовать Бога пред людьми – речь идет не рассказать, а показать. И мир в этом имеет нужду. Мы людям несем Христа, которого исповедуем языком, но уходят из церкви из-за того, что по жизни мы его не показываем, правда? И счастье не от того, что мы будем говорить, а как мы будем говорить, будет ли мир Божий на наших устах, да, и на наших лицах. Так вот, речь идет, всякие верующие, здесь речь идет, верующие мы читали из предыдущей главы, и мы уверовали в кого конкретно? Вера в Иисуса Христа – это вера в любовь. А что такое вера в любовь? Это вера в возможность того, что эта любовь может быть и у нас. Бог живой исполнил Сына Божьего любовью и дал нам образец веры, что и через Него, вера в Него исполнит и вас реальным воплощением Христа. То есть, крал, впредь не кради, да? Кричал, теперь не кричит. Значит, всякий верующий, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, от Бога рожден. Но вы поняли, вера в какого Христа Мессию? Я задавал уже вам вопрос. Вы знаете, почему в первое христианское время многие не признавали Иисуса Христа Мессией, Христом? Что Иисус все знали, потому что это Его имя было. А Христос это уже было как посланник, как Мессия. Знаете, почему не воспринимали? Он принес одну изюминку, которая отличалась от того, как они привыкли понимать религию Бога. Он принес не просто вообще спасение, а вы что хотите, то и делайте. А он принес и сказал, что нужно будет участвовать в своем спасении, что нужно будет распинать свою плоть, что нужно будет нести крест. И люди тогда сказали, какая же у него любовь, если он столько работы на нас взвалил. Никто не был против спасения, но были все за спасение без личного участия. Делай все сам. Именно из-за этого не хотели. Кто не хотел, я в прошлый раз вам говорю, кто не хотел, чтобы Иисус стал царем Израиля? И заговор не надо было делать, только уселся на ослицу, все поняли, быстренько стели, в тот бы момент царя бы смели, если бы он просто народ этого хотел. Почему? Хлеб и рыба по молитве делятся, ни сети не надо чинить, ни рыбу не ловить, ни сеять, ни пахать. Кисельные берега, молочные реки, мед течет, камни в хлебы. Пожалуйста, обеспечивай нас, защищай. Царем, обеспечивающим благополучие народа, все хотели, чтобы он был. Он отличный был царем. Но царем внутри, вы помните, как сел на ослицу и одежды постелили свои. Ну, знак особой преданности, особого желания воцарения. А когда он говорит, как я хотел бы, чтобы внутри вас поселиться, как бы я хотел, чтобы вы поняли, что божеское естество через меня у вас должно проникнуть. Вот тут все объявляли суверенитет. Над телом будь Богом и царем, а над душою независимость. И вот речь о чем идет, что именно вот в чем проблема кроется. Христа не признавали как Мессию из-за чего? Из-за желания до конца совершить дело Божье. Если я снаружи подчиняюсь царю, а внутри не согласен, царство Божие не установлено, правда? Если жена слушает мужа, потому чтобы не получить, ну, физически, а внутри не любит, вы согласитесь, что это не состоявшаяся семья. Двое не одна плоть, тела слились на постели, но души, о чем вообще имело в виду двое одна плоть, да, слово Божие, душа с душой не слилась, единства нет, взаимопонимания нет, гармонии нет, и счастья нет, и радости нет в этом браке. И Христос хотел воцариться не над телом только, а еще над чем. Написано, до ревности любит Бог, что даже, дух наш. Даже чтобы внутри мы были чистыми, святыми и непорочными. Так вот, обратите внимание, многие не принимали Христа как Мессию только из-за чего? За то, что он привнес элемент личного креста. Они согласны были колоть баранов, я уже говорил, резать. Я вас обманул, принес в жертву барана. Баранам легче было рассчитываться. Бог сказал, теперь этим бараном будешь в Новом Завете ты. И колоть придется не чужого, не соседского, а свое, ну вот мы вчера говорили, вот этот упертый наш плотской, не агнец, будем так говорить, его нужно было принести в жертву, распять, а это не хочется. Почему приятно на вечере кушать хлеб? А потому что он молчит, когда его кушаешь. Ну, в смысле, он не говорит, но хлеб символизирует тело Христа, Христа символизирует. А почему живого Христа неохота кушать на вечере? Скажите, вечеря сколько раз в году должна совершаться? Вечеря – это ужин человека с кем? Со Христом. Все стою у двери и стучу. Скажите, сколько раз в день бывает он стучит? То он может с утра до вечера стучать. И с утра до вечера он хочет со мной что совершить? Поговорить, то есть дать какую-то духовную пищу, где-то подсказать, где-то обличить. И вы знаете, вечеря намного приятнее у вечеря общаться с Иисусом. Хлеб молчит, вино молчит. А Иисуса взять? Говорит, ты почему вчера обманул и сказал там, ну что-то, ну не захотел его или принять, или накормить, или еще что-то. Приятен такой Иисус? Легче крестик носить на шее, нежели крест в жизни каждодневно. Далее, смотрите. Смотрите, как у нас в жизни интересно получается. Ведь вечеря что обозначает? Помните, сие творите в мое воспоминание. Что именно сие? И все говорят, надо вот собираться, значит, надо хлеб. И вот когда мы кушаем, сие мы творим воспоминания. Я говорю, раз в 3 месяца? Он же сказал не про то, что кушать хлеб надо в мое воспоминание. Он сказал, примите, едите, берет хлеб. Примите, сие есть тело мое ломимое, он на глазах их не хломает. А потом ешьте, и сие творите. Знаете, что сие творить? Когда будет искушение кому-то дать сдачи, берите вот так и ломайте себя, как я ломаю себя. И вот этим каждый день вы будете вспоминать, что я сделал для вас. Это каждый день. А нам намного легче раз в 3 месяца буханочку так раз. Господи, ты видишь, не забыли, ломаем. Да не хлеб же ломать же надо. Так именно на что я делаю ударение, то форма очень часто подменяет суть религии, да? Ношение креста, о котором сказал Христос, заменено на шею этот крест, да, в машине висит, там крестное знамение люди делают, да? Вечеря фактически, это же каждодневное соприкосновение со Христом и повиновение ему, правда? Сын мой, я тебя хочу обличить, вот моя пища, слово мое, которое я тебе скажу, это есть пища истинная, да? А оно неприятное. Горький хлеб. Пойди, говорит, и примирись первый, скажи, в чем ты виноват. А я не хочу. Вот, говорит, как в вечере поучаствовал, даже мир какой-то в сердце, правда? Так вот речь идет, что вера во Христа,
она обязательно должна к чему приводить? К перерождению. Так вот, смотрите, 2000 лет назад не верили, потому что Христос и принес крест, и ученики его говорили о чем? Об участии человека в освящении. За эти 2000 лет картина поменялась совершенно до точности наоборот. Сегодня, наоборот, уже крест. Христос остался без чего? Без креста. И если раньше писалось послание евреям, что не оставляйте собраний ваших, вы знаете, кто оставлял? Прочитайте ту главу, где пишет апостол Павел послание евреям об этом. Там речь идет о том, что кто получил познание истины, продолжает произвольно грешить, а некоторые хотели жить в грехах и получить спасение. И ему шерезали такие проповеди. Я настроился на спасение, а тут что-то такую речь толкает, что некое страшное ожидание суда и ярость огня, и там еще, если при двух свидетелях отрекался от закона Моисеева, то было, а тут еще больше тебе будет. Они уходили от того, что говорили о кресте. А сегодня ведь бывает, люди уходят из церкви, знаете из-за чего? Нет креста, нет участия, нет поиска, нет знания. То есть мы благодатью спасены, одна и та же тема. А ситуация не меняется, характер-то не меняется. Люди иногда говорят, такое ощущение, что какому-то мертвому Богу поклоняемся. Вроде бы и молишься, вроде бы и просишь, ответа нет. Жизнь лучше как бы не становится. Так вот, тут писалось, в то время, когда человек не верил, что Иисус есть Мессия, он не хотел принять его за Мессию, что он хотел стать внутри царем. И говорил о кресте, не могу воцариться в твоем сердце, пока не распнешь свое я. Тогда войду и обитель сотворю. А сегодня уже картина до точности, наоборот, поменялась. Сегодня все верят, но заметьте, в какого Иисуса? Который все сделал сам, а нам чего ставил? Только веровать и в воду зайти. Ну, петь, ходить, участвовать в вечере, там, да? И дальше считаем. Значит, всякий любящий родившего, то есть Бога, обязательно любит и рожденного. А рожденный, то есть речь идет об Иисусе Христе, он пришел и сказал, чтобы и мы тоже крест несли, как и он несет. Наше участие должно быть. И дальше, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога. Заметьте, какие аналогии, как уравнение математическое, да? Что мы любим детей Божьих, то есть своих собратьев, из чего узнаем? Когда любим Бога. А как мы любим? Ну, слово, которое Он нам приносит, если мы с Ним соглашаемся, а оно нам всегда говорит, не делай зла ближнему, да? То если мы повинуемся, то мы автоматически этому слову, если повинуемся, мы и любим, потому что мы повиновались. Если мы любим их, то значит мы соглашаемся с тем же словом, которое нас к этому побуждает. И дальше сказано, и соблюдаем заповеди. Соблюдение заповедей – это уже реальное воплощение заповеди, да? Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Ну а заповеди нормируют как раз отношения между людьми, да? Заметьте, если между нами нет любви, мы с вами говорили, мы говорим, что брата мы не любим, а Бога любим, нет, и Бога вы не любите. Любовь к Богу заключается в чем? Что мы повинуемся Его словам, несем крест, распинаем свое «я», и тогда у нас к ближнему какие, с ближним какие отношения? Я пример приведу. Можно ли любить ближнего своего, не распяв свой эгоизм? Вот представьте, что я гордый. Я все время вас укоряю, унижаю, все время поправляю. Скажите, вы чувствуете, что я вас люблю? Хотя я, может быть, и стараюсь доброе дело сделать. Но всегда подчеркиваю, что я умнее, лучше вас. Или даю понять, что, вы знаете, как все точки над «и» расставляю. Жадность моя сблизит нас в отношениях или нет? Нет. Так смотрите, Дух Божий мне говорит, ты хочешь его любить, устрани что? Распни свой порог. Не сделай, не подними руку, не скажи, не поддайся порыву злости. И дальше смотрите, заповеди его не тяжки. Заметьте, для кого не тяжки? Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, а не рожденный от Бога не может справиться со своими пороками. И очень часто верующие говорят, ну не могу, стараюсь, и чем больше стараюсь, тем что? Ну как бы еще больше навалится искушение. Нет, это не тот путь. Смотрите, если верю в Иисуса, что Он Мессия, а здесь речь идет, верю в Иисуса с крестом, благодаря чему появляется сила, спасающая меня от греха, да? То тогда заметьте, плоть моя подчиняется Богу. И дальше смотрите. Если человек рожден от Бога, заповеди для него тяжки или нет? Если человек рожден от Бога, не тяжки. А если не рожден, тяжки. Пример приведу. Если я человека не люблю, надо делать ему добро. Ну, по Писанию, по закону. Правда тяжко, если внутренность протестует? Если я понял, что надо любить, то же самое дело я делаю уже как? С радостью. Если ребенок, не понимая любви к матери, с трудом, с бурчанием выносит мусорное ведро, он не рожден от Бога, то есть любовью не исполнился. Он не сын фактически, а раб, да? Ну, как раб исполняет. А когда он понял, что есть любовь, и исполнился любовью, это что? Рождение свыше. И ему говорят, вынеси мусорное ведро. Он говорит, мамочка, может и дорожку потрусить с радостью. Вот это называется дух усыновления ауа-очи, что означает папа, папочка. То есть, что еще тебе сделать? То есть, радостное настроение. Так смотрите, когда человек что-то делает, ну, соблюдает заповеди, и они тяжки, стих о чем говорит? Что не рожден, что натура еще осталась прежней. И не играет роли, рождение свыше не происходит от количества лет, проведенных в церкви. Вы согласитесь? Можно очень долго быть в церкви и остаться очень... Ну, фарисеи долго были в церкви, потомственные. Осуждали всех людей. Первые были заговорщики против Христа. И смотрите, всякий, рожденный от Бога, для него заповеди не тяжкие, а легки. Дальше. Он побеждает мир конкретно что? Вот то, что во мне есть отрицательно, из-за чего я вам могу не нравиться, так? Я побеждаю. Но получается, как я побеждаю? Чья это сила действует? Мы с вами говорили в прошлый раз и позапрошлый. Кто выполняет работу очищения сердца? Дух Божий. Правильно? Мы можем эту работу сами сделать. Но заметьте, семечко, чтобы проросла и дала плод, она должна постоянно находиться в земле. Слово Божие есть семя, мы читали, рожденное от Бога. Слово Божие пребывает в нем. Что такое пребывает? Постоянно находится в нем, да? Вы замечали такое, что Бог внутри стучится и говорит, сделай вот так и так. А у нас сразу начинается разговор, диалог. Но это же невозможно. А вот в таком стихе написано так. А вот тот брат тоже не делает, а вот тоже не делает. Заметьте, почему это вообще разговор? Я не согласен с тем, как ты мне говоришь. Скажите, мы захлопываем дверь перед Иисусом. Семечко находится постоянно в сердце. Заметьте, усилие человеческое в чем должно заключаться? Возьми семечку с подоконника, посади в землю, вспахай, посади, полей, а дальше начинается. И пусть постоянно будет, не вынимай его оттуда, правильно? И Слово Божие. Если Дух Божий говорит, и я не противлюсь и не доказываю, и оно остается внутри меня, то что начинается? Дух Божий начинает мысли мои водить, стихи напоминает, примеры какие-то из жизни, да? И доходит момент, когда я зрею, зрею. Вам не приходилось наблюдать такое в жизни, что в какой-то момент вы услышали какое-то слово, но еще не было у вас полного такого радушного восприятия этого слова, что вы только услышали, но оно засело. И смотрите, в одной ситуации всплыло, да? В второй ситуации всплыло. И степень неприязни к тому греху, который вы делали, вы замечали такое, что все больше и больше, как-то постепенно, не быстро, но что? Охлаждение к греху. И в конце концов подходит, вы все больше и больше мучитесь внутри. И наступает день, когда вы говорите, все, я больше так не могу. Бывало такое? Приходилось, вот как постепенно человек созревает. Но это было случай от случая. А если взяли, да сразу слово пришло, да еще интенсивно поработали. И пребывали, как Яков пишет, кто вникнет в закон совершенный. И, я добавляю, постоянно пребудет в нем, то что? Интенсивная терапия, я так скажу. Блажен будет в своем действовании, на результат обязательно человек выйдет. Так вот, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. То есть, его пример, его борьба, его крест, я признаю его вместе со всеми атрибутами, как Сына Божьего. И как пример его беру для себя, для подражания, объект моей веры. Иисус был начальником веры, вернее, сначала совершителем веры, да? То есть, сам прошел, а потом стал начальником веры. И совершившись, сделался для всех послушных ему, которые идут по его следам, виновником спасения вечного. Другого пути нет. Заметьте, я этим путь истинной жизни. Если я сказал, что с крестом через узкие врата, то благодатью мы спасаемся без дела, это уже что? Другого пути на небо нет. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И смотрите. «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Так смотрите, признаком рождения свыше и веры в Иисуса является вера побеждающая. Если у меня нет веры, а сомнения вообще в победе, вообще речь идет о том, что я даже Иисуса не познал, или познал, но не того, не истинного, Иисуса без креста. Дальше. «Сей есть», это 6 стих, «Сей есть Иисус Христос». Хочу обратить внимание сейчас вот на такие слова. Сейчас такая мысль очень интересная. «Пришедший водою и кровью», в скобках написано «и духом». Не водою только, но водою и кровью. Вот заметьте, зачем Иоанн делает вот такое ударение? Пришел Иисус чем? Водою и кровью. И заметьте, почем? Не водою только лишь одною, а еще, то есть, что одною водою, как бы что? Этого недостаточно. И кровью. И смотрите, и Дух Святой, значит, свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. То есть, что это неоспоримый, как бы, авторитет, да? Человек может сказать и может где-то ошибиться. Дух Святой – это непосредственно от самого Бога. Без искажения, будем говорить, сигнал поступает, да? Речь о чем идет? Пришедший водою и кровью. Куда пришедший? К чему пришедший? Мы с вами читали в этом послании, что Иисус к нам пришел как Спаситель. Он нас спас. Каким образом? Матфея 1 глава, 21 стих. «И родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих», я сейчас скажу, «в грехах их». Нет, не в грехах, не с грехами, а от грехов. Грехи как рабовладельцы, а мы как рабы. И спасение без освобождения греха – это не спасение. Мы не можем отобразить ни любовь, ни мир, ни радость в церкви, если останемся эгоистами, согласны? Если я завистливый человек, у меня мира никогда не будет, потому что кто меня в чем обогнал, у меня автоматически. Я теряю мир и радость. А это признак того, что я с Богом ничего не имею общего. И вот мы говорили, что Иисус пришел. А что Он пришел? Принес нам жизнь вечную. По первой главе мы читали. Какую жизнь вечную принес? Иисус родился в плоти человеческой, в плоти Давидова. Скажите, как обычный человек, у него плоть была похожа на нашу или не похожа? Написано, он во всем уподобился братья, чтобы быть милостивым первосвященником. Если бы у Иисуса была природа божественная, он не мог бы нас понять, не побыв в нашей шкуре. Не мог бы быть он образцом веры. Веруй в меня, ангел говорит, я вот перепрыгнул через вокзал. Я говорю, у меня природа другая, дорогой. Ты не можешь быть объектом для веры, для подражания. А вот Иисус пришел не в ангельской природе, а в нашей. И то, что было свойственно нам, было свойственно и ему. Но он принес новый путь. Религия ветхозаветная была жертвоприношение обряды без повиновения Духу Божьему, да? Ну, под законом, под страхом, под насилием, да? А он говорит, элемент, нужно научиться, закон детоводитель ко Христу, нужно научиться прийти к тому состоянию взрослому, когда ты слышишь голос Святого Духа, Дух животворит, да? Дух Святой меняет, а не обряд, буква убивает. И вот он принес вот этот новый путь. Так вот сказано, он пришел водою и кровью, не водою только. Я сейчас прочитаю некоторые места из Библии, вот о воде и о крови какой-то. В разных местах, но не совсем одним и тем же словом будет сказано. Это Матфея 3 глава, с 11 стиха по 16 прочитаем. Это Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде, покаяние, но идущий за мною сильнее меня». Почему он говорит «сильнее меня»? Скажите, крещение в воде, вода вообще, в которой мы крестимся, обладает силой омыть сердца от грехов, от привычек? Вы поняли, почему он говорит «сильнее меня»? Я только символически вам показываю, какой акт вам нужно совершить в жизни, чтобы вы принесли достойный плод покаяния. Но сам обряд, сама вода, она только является символом, но не тем самым средством, которое очищает. Вода может омыть какую нечистоту? Плотскую. Ну, грязь на теле. А водой нельзя помыть сердце, я имею в виду буквальной водой. А Библия, вы знаете, она символична. И смотрите, я дочитываю. Значит, я хрещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. То есть, он и обладает силой, способной вас как бы что? Менять. И дальше сказано. Я недостоин понести обувь его. То есть, он как бы даже делает сравнение. Его сила и моя сила совершенно разные. И заметьте в чем. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Заметьте, я крещу, и он будет крестить. Одно и то же слово? Ну, крестить. Я в воде, а он Духом Святым крестить. Что такое слово крестить? И что такое слово вообще крест? Кто идет за мной и не берет креста? Слово крестить, заметьте, символически, как это делается в воде. Человека с его как бы ветхою натурою полностью погружают, топят, хоронят, да? И как бы вода, она что делает? Полностью меня покрывает, то есть со всех сторон что? ну, объемлет. Я полностью своим старым естеством погрузился в мир чего-то чистого, да? Но это только символ. И смотрите, Римлянам 6 глава, буквально 2, 3, 4 стихи, там помните, сказаны такие слова. Неужели не знаете, что мы все во Христа крестившиеся, конкретно во что крестимся? В смерть Его. Значит, конкретно крещение во Христа что символизирует? Мы крестимся конкретно в смерть Его. Для чего? Для греха. Не просто во Христа как Спасителя. А я буду Спасителем, если ты, как я, будешь хоронить, умерщвлять, распинать свою плоть. А если не будешь, я не смогу стать Спасителем. В смерть Его крестились. То есть, мы в момент покаяния и крещения, погружаясь в воду, что этим показываем? Это обряд, который говорит, с этого момента, как ты символически погружаешься в воду, с этого момента, когда выйдешь из воды, что делай? Уже не символически, а в натуре хорони, распинай, умерщвляй, прибивай свою плотскую натуру. Захочется обдурить, что делай? Далеко не будем ходить. Некоторые говорят о разбойнике, который покаялся на кресте. Господи, помяни меня в царстве Твоем. Кстати, хочу сказать, там не написано, что он излагал все свои грешки. Это было внутри, там, соответственно, значит, наверное, не слышали. Но он раскаялся, и видя его поведение, он говорит, Господи, помяни меня в царстве Твоем. И Христос говорит, ныне же будешь со мной в раю. И смотрите, как все ухватились за разбойника. Видишь? Только одна благодать, он ничего не делал. Я говорю, разбойнику, в отличие от нас, очень повезло, крупно. Если бы и вас так поймали и пригвоздили, это было бы очень неприятно, но очень крупно бы повезло. Чтобы вы грешили, а в момент перед смертью за 5 минут все-таки покаялись. Я говорю, нам не повезло точно так, как и блуднице. Ну, в каком плане, я говорю, не повезло? Это для ленивых. Блудница не была на кресте. Он говорит, женщина, где твои обвинители? Она говорит, нет. И я не осуждаю тебя. А теперь, говорит, будешь со мной всегда в раю. Нет. А ей было сказано, а теперь иди и не греши. Ты сейчас пойдешь, придут те мужчины, и начнут глазки строить, и денежки предлагать. И ты прикинешь, или тебе работать на поле, или пойти поработать. И ты станешь перед, и, пожалуйста, теперь иди и хорони свою натуру. Скажи, что та, которая была вчера, она вчера померла. Вот оно, крещение, да? Так смотрите, в воде это символическое крещение, а в жизни, когда Дух Святой говорит, как надо поступить, как плоть свою нужно распять, заметьте, кто должен распинать свое «я»? Мы не с грехом боремся, а с тем нашим плотским «я», которое спорит и не хочет вообще, чтобы Дух Божий вошел. Мы не соглашаемся с точкой зрения Бога. Мы оправдываем свой грех. Бог говорит, Саша, ты украл? Не украл, а взял, оно лежало, никого не было. Но как я тебя буду менять, когда ты не воруешь? Если ты признал, что ты воруешь, так ты признаешь факт болезни. Тогда ты признаешь и факт, ну как, что ты нуждаешься в лекарстве. Теперь, если ты не крал, а что тебя лечить? А добродетели? Ну и оставайся так. Если я гордый, и мне говорят, Бог говорит, что ты гордый, я говорю, нет, не гордый, я ревностный. Ну так, если ты ревностный по Богу, а что тебя лечить? Тебе брать на небо надо. И вот смотрите, он будет крестить Духом Святым. Заметьте, я один раз крещу в воде, а крещение, когда сколько раз в жизни происходит Духом Святым? И почему называется крещение? Потому что Дух Святый каждый день распинает внутри меня любое даже помышление плотское, правда? Если я взял и не вернул, Дух Святой крестит меня, мне приятно? Он обличает меня в грехе и не дает покоя, пока я не пойду и не отдам то, что взял, правильно? Пока не пойдешь и не примиришься, я говорю, Господи, ну можно я не пойду просить прощения, а ты дай мне в сердце мир? Дает Бог, если не пойду? Ты, говорит, пойди, распни свое я, унися, и когда сделаешь, то тогда на сердце появляется что? Фух, гора с плеч. А если не пойдешь? Так смотрите, Дух Святой крестит, умерщвляет, жжет огнем, что? Любое наше нечистое побуждение и поступок. Заметьте, похоже, в воде крестит, убивает. Дух Святой эту работу делает. Дух Святой, Христос говорит, я пришел не звесть с неба на землю, что? Огонь. Дух Святой сравнится с огнем. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Этим вы возложите на голову того человека, что? Горящие уголья. Жжет, крестит, мучит. распинает. Приятно человеку с грехом и с духом одновременно? И смотрите, натуральное крещение происходит каждый день, когда Дух Божий говорит: не делай. А я говорю: а так невыгодно. Но зато честно, зато в глаза будешь смотреть. Так вот речь идет: идущий за мною будет крестить вас Духом Святым и огнем. Другими словами, каким огнем? Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Смотрите, когда у нас проявляется желание по-плотски поступить? Не в момент искушения? Ну, пока нет искушения, то у меня и плотское не возбуждается, правда, здесь внутри? Нечего красть, у меня и нет искушения украсть. А если лежит? А вот это есть огонь. Деньги, власть, женщина, мужчина, корысть, карьеризм, да? И порядочность, честность. Вот они как бы всегда. Кто кого? Что ты выберешь? И Дух Святой всегда в момент огня, у меня появляется желание, в момент искушения поступить по-плотски. И тут же Дух Святой начинает крестить. Огонь, как искушение, поджигает, чтобы у меня всплыло что-то плотское, да? Не было бы огня, не было бы искушения, мы бы не знали, что внутри нас есть, да? Сидит сантехник и говорит: вот был бы я президентом, был бы скромный-скромный. Выбрали его бригадиром, и у него крыша поехала. Бригадиром, а если бы президентом? То есть, пока ты не получил ситуацию, в которой это проявляется. Вот если бы я был кассиром церкви, я бы не крал. Ну да, я бы тоже не крал. Не краду, пока их нет. Вот если женщины нет, у меня вообще на женщину ничего нет. А если появилась? Ой, Господи, прости. Посмотрите, вот это есть огонь. Бог огонь всегда будет допускать, чтобы мы знали, что внутри нас есть. И когда оно всплывет, и тут же Дух Святой говорит: сейчас крещение начнется. Здесь речь идет не о крещении не иными языками, а по-русски нам подсказывают. Ну, ты правильно? Украинцам по-украински, а еврею по-еврейски. Правильно? Не на иных языках. Нравится, когда обличают на иных языках. Я украл, а мне там сказали абракадабру, я ничего не понял, пошел с чистой совестью. Потому что сатана и придумал, говорит, на иных языках Дух пусть увещевает народ Божий. Нет, надо на родном наречии увещевать. Так смотрите, почему Иоанн говорит не водою только, заметьте, он прошел через обряд, как и каждый христианин, в воду зашел. Но Иоанн подчеркивает, не водою только, символическое крещение не освобождает от чего? От нечистоты сердечной. Что обряд надо, но одного обряда, одной воды пройти сквозь воду, я пример вам вспомню, 1 Коринфянам 10 глава, все прошли сквозь море, помните, что такое сквозь море? Ну, Бог их вел в море, ну, тоже как символически, что? Крещение, крестил. Сквозь море все прошли? Все крестились в Моисее в облаке в море. То есть, заметьте, прошли сквозь воду, но не прошли сквозь что? Дух. Не слушались. Роптали, выступали, прелюбодействовали, идолопоклонничество было, обжорство было, правда? И легли костями. Заметьте, крещение в воде, хождение ногами, телом за Христом, без внутреннего крещения Духом, что? Христос не мог прийти в этот мир только через воду. Если бы вода освятила Христа, только вода, то что? Его не надо было бы искушать сатаной вот в пустыне. Правда? Если бы вода обладала таким свойством, все после крещения мы бы все какие были? Да в воду же не тяжело войти, правда? Даже насильно всех можно тащить туда египтян, он в Днепро, как этот когда-то покоритель язычников. Помните, я первых крестил в Днепре, да? Все были бы чистыми. Вода только символизирует. Что она символизирует? 5 глава, кажется, 26 стих, послание Ефесянам. Помните? Христос возлюбил церковь свою и омыл ее банею водною. То есть вода, в которую мы погружаемся, является символом чего? Очистив ее банею водною посредством слова. Давид говорит: слово твое с чем сравнится? С серебром, 7 раз в горниле очищенное, да? Вот смотрите, слово символизируется и серебром в одном месте, да? В другом месте водою. И смотрите, очищение через что происходит? Словом Божьим. То есть вода, в которую мы погружаемся, что? Кто вникнет в закон совершенный, в Слово Божье, будет повиноваться Духу Божьему, погрузится и не будет вырываться на поверхность, что не топи меня, я задыхаюсь, хочу жить. Я топлю твою натуру, подчинись, пожалуйста, мне. А потом я тебя оттуда вытащу, когда ты... Натура задохнется. Распни свой порог. И вот из Матфея 3 главы читаем. лопата его в руке его. То есть, что он как бы веет на гумне. Гумна – это как церковь, куда приходит и пшеница, и плевелы, да, попадают вместе, когда собирают. А потом что делают? Ну, и мякину отделяют, и плевелы там, да. И смотрите, у Христа лопата в руке. И что он делает? Он очистит гумно свое. Скажите, те, кто в воде только покрестились, они произошла перемена внутренности. Это мякина? И что он будет делать? Кто пришел в мир Божий или к Богу только через воду, то что? Он внутри остался тем же старым самым, каким и был человеком. И он будет что? Христом. Царство Небесное подобно неводу, который забросили в мир. И попались туда и худые, и добрые рыбы. А потом что сделали? Отбор. Худую выбрасывают. Вон. Жатва. Опять плевелы и мякина. В одну сторону пшеница, в другую сторону. Заметьте, мякина через воду только прошли, а пшеница и через дух. Вот Мария, блудница, которая, вот, о которой мы сейчас вспоминали, она прошла, будем говорить, акт прощения Христом, верою приняла, да? А дальше что? Иди крестись духом постоянно. В искушении ты должна будешь распинать свое прежнее желание. И дальше сказано, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Заметьте, о какой соломе речь идет? В этой же третьей главе сказано, фарисеи и саддукеи, идущие креститься, он им что сказал? Порождение ехиднины, что вы притворяетесь? Неужели вы думаете, что придя в воду, вы что, этим заслужите спасение? Без принесения достойного плода покаяния, крещение фактически не играет роли. Некоторые говорят, у вас незаконный брак, потому что в ЗАГСе не расписаны. В ЗАГСе мы расписываемся только обещая, что отныне будем по-настоящему любить. То мы симпатии проявляли, а теперь уже поняли, что навеки я обещаю ее любить. А она говорит, в ЗАГСе расписываясь, его буду любить. Так скажите, можно опровергнуть свою запись законного брака в ЗАГСе нехорошими отношениями в супружеской жизни? Супружеская жизнь только подтверждает. Иди теперь, и что обещал в ЗАГСе, выполняй. А если не будешь выполнять, брак незаконный, согласитесь? Когда тут все говорят, из-за того, что вы не расписались, у вас незаконный брак. Это вы думаете, законный у тех, которые законно расписались и противозаконно грызут? Это что, в этом брак? Я говорю, наверное, слово «брак» и происходит, это что брак. Бракованный. Дворец брака сочетания. Бракованное сочетание там происходит всегда. Без перемены, без изменения брак будет в отношениях. Не будет ни мира, ни любви, ни радости. Вначале говорит, нехорошо человеку одному, а в конце говорит, Павел правильно пишет. Оставайся так. Только одной истине пришли, теперь к другой. И смотрите, солому сожжет огнем неугасимым. Все, кто покрестились в воде из-за страха перед озером огненным, они все равно попадут туда? Да, сожжет. И смотрите, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть, что в воде и он должен креститься, да? Это тоже элемент, я показываю людям, что их вера с чего должна начинаться. Сначала в ЗАГС расписаться, сначала в воду расписаться пред многими свидетелями, а потом выйдите с воды, повторите дальнейшие мои действия. И дальше он говорит, тогда и Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который исходил, как голубь, и не спускался на него. А теперь смотрите, что это за дух не спустился. Ну и там глаз был, сей есть сын мой возлюбленный, да? И скажите, этот дух не спустился, дальше что он делал? Гладил по голове, благодать для Христа была, или огненные искушения пошли по всей жизни. Он не имел столько искушений, как вышел официально на работу. Там искушения были такие попроще, там соседские, может, мальчики когда-то обижали, может, там, знаете, до 30 лет у подчинения у отца, знаете, как бы, вроде же 30 лет уже, или 28. А тут совсем другие искушения. Делаешь добро, и на тебя плюют. И появляется искушение, не делать им добра, чтобы не было зла. Дух не спускается, а дальше что дух? Смотрите, дальше искушение в пустыне, 4 глава. И заметьте, Да, искушения плоти его были. Скажите, после голода это огонь? Кушать как хочется. Скажите, когда царство показывает, это не искушение, это не огонь? Ой, действительно, стану владельцем всего мира. Это огонь. И плоть начинает, но внутри вот этот голод начинает говорить ему. И он, заметьте, кому повиновался? То есть, как Дух Святой его крестил и говорил внутри, что не надо делать, он точно, до точности все сказал. И тогда сатана отступил. А вся жизнь была крещение Святым Духом. Помните, Христос говорит, можете ли креститься, как я крещусь? А когда это он крестился? Мы привыкли, что крещение это один раз в жизни, там, когда мы в воду заходим. Огненное крещение Святым Духом. Каждый раз крестит Дух Святой, распинает мой порог. Он говорит, если не будете креститься, не сядете со мной на престолах. Чашу можете пить? Это та же самая. Что это чашу пить? Кровь. Ну, это символически, да? Чаша страданий. И смотрите, можете пить на вечере вино? Господи, можем. Можете ломать мое тело так, как я ломаю? Можем. И мы заметили, какую чашу пьем? Символическую. А эта чаша символизирует что? Что и вам придется такую же чашу. Он ломал, и его кровь мы теперь пьем. А теперь, чтобы я его спас, то я должен ломать, и он должен пить мою кровь. Кровь это что? Мои страдания. Кровь свидетельствует о чем? Что я наношу смертельный удар своему плотскому я. Я возвращаюсь к первому посланию Иоанна. Значит, смотрите. Не водою только, но водою, и еще подчеркивается как? И кровью. То есть, Дух Святой что делает? Говорит, что надо распять, а кто распинает? Кто делает выбор, на чью сторону встать? Кто делает выбор, согласиться с голосом плоти или с голосом Божьим? Кто делает? И вот это противо, когда я не соглашаюсь, знаете, когда ребенок требует купить сникерс и до истерики доходит, и когда вы не даете такое, ну, как вроде колите его, да, бабушка подходит, да помилуй же дитя, да что ж ты такой бессердечный, это синеет ребенок. Ну, кровью истекает. Но это мы должны так делать своей плотью. И заметьте, не водой только, но и кровью. То есть, если я повинуюсь Духу Святому, то обязательно будет что? Кровь. Страдание. Какая кровь? Чья? Соседская или моя? Братская или моя? Я должен распинать свой грех. И заметьте, если я повинуюсь, то что? Я распинаю. Евреям, если мне не изменяет память, кажется, Евреям 9:22. Там помните, есть такой стих? И без пролития крови не бывает прощения. Если я не пролил свою кровь и не распял, не подтвердил, что я крещусь в смерть, если я не принес достойного плода покаяния, не распято мое я, то что? Прощение не происходит. Помните, опять же, кажется, из этой же главы 9 или 10 Евреям, кажется, 10. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим. Что такое произвольно грешим? Но я привык не подчиняться Духу Божьему, привык подчиняться похоти. И продолжаю молюсь, Господи, избавь, а произвольно, то есть естественно, так по наклонной иду, по привычке, да? То слушайте, что грешу, значит, я свою плоть что? Не распинаю, не обрезаю, не умерщвляю, правильно? Не ломаю, а значит, крови нет. Без пролития крови, без подтверждения, я крещу, говорю, прибивать будешь ты. И прибиваю, распинаю, не подчиняюсь, идет кровь. Тогда это что является признаком чего? Прощаю. Твоя вера в чем? В делах. Без умерщвления своей плоти не бывает прощения. И смотрите. И Дух свидетельствует о нем. Что свидетельствует? Если бы он не распял Давидову плоть, он мог бы быть тем Божьим посланником, красивым и добрым и милосердным? Мог бы быть? Помните, мы читали здесь, если сердце наше осуждает или не осуждает? Третья глава из первого послания Иоанна. Скажите, если мы проходим водою и кровью, крещением Святым Духом, если мы повинуемся Духу Божьему, Дух свидетельствует нам внутри, что мы правильно поступили. То есть, вот я пошел и примирился через «не хочу», распял свою гордыню и первым попросил прощения. Появляется мир в сердце из покаяния? И Дух свидетельствует о чем? Если сердце не осуждает тебя, успокоилось, то что? Ну теперь, сынок, проси, что тебе дать? Я тебе дам. А если не распнешь, совесть осуждает. И не имеем дерзновения просить у Бога. Еще прочитаю из Евангелия от Иоанна, 3 глава, со 2 стиха. значит, Никодим, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Заметьте, почему он уверовал и другие с ним, что он от Бога? На что делал ударение? Чудеса, исцеление, там, да, воскрешение и так далее. А слушайте, что он говорит. Самое большое чудо – это не мертвеца поднять, а живого. Согласитесь, что большим чудом является... Мертвый не сомневается, у него нет факта неверия. Встань, мертвый, и не воняй. Он перестал вонять, встал, и он не сомневается. А живому он воняет, говорит: «Нет, пахну». Ну, тогда и пахни. Пока не согласишься, я тебя не воскрешу. Без согласия с Духом Святым не происходит воскрешения. Смотрите, что Христос говорит. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно тебе говорю». Почему он говорит «истинно, истинно»? Потому что ты делаешь ударение, что истинный факт моей причастности к Богу является чудо, а я тебе истинно, истинно говорю совсем о другом. И смотрите. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа», опять заметит те же самые слова, то Иоанн говорил, теперь он говорит, смотрите, от воды. И некоторые говорят, что с момента крещения в воде мы уже что? Рожденные. А я говорю, что перестали грешить, как пишет Иоанн? Нет. Значит, не рожденные. То есть, не это символическое рождение свыше, а реально, когда происходит. Каждое повиновение воде Божьей, то есть Слову Божьему, да, Духу Божьему, это что? Вода символизирует Слово Божье писанное или Слово Божье сказанное Духом, правда? Кто не родится от воды и Духа, не может увидеть Царствие Божие. Истинно, 5 стих, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Заметьте, родиться нужно, переродиться нужно, перестать. От воды символизирует Слово Божие, и от Духа, который будете постоянно это слово напоминать. Рожденное от плоти, смотрите, почему написано «от воды и Духа рожденное». Если я слушаю Слово Божие из Библии или сказанное Духом Святым, это семечко, и происходит зачатие, если я это семя принимаю, и начинается беременность, и начинается постепенно что? До рождения, да? А если я слушаю другой голос, это же тоже семечко? Римлянам 6:16, кажется. Не знаете, что кому вы отдаете себя в послушание? Вот смотрите, два внутри голоса, да? Один делай, другой не делай. Один голос говорит: скажи правду в церкви, а другой голос говорит: должность потеряешь. Вот кого выберете, от того и забеременеете. И то и родите карьеру или праведность Божию. Положи столько, сколько назнаешь, другой меньше ложит. Вот какому голосу подчинись, так или будешь щедрым, или будешь жадным. Кому отдаете себя в рабы для послушания, заметьте, два голоса, два мужа, а я как жена выбираю с кем, извините, уже так бы иметь близкий контакт. И ихние слова являются что? Чем? Семенем. С каким голосом согласился? Если это голос плоти, то что? Рождаюсь от плоти. То есть дальше и на языке, и во взгляде, и в руке плотское поведение. И смотрите, в Иоанна сказано: рожденное от плоти, если я от этого семени, если оно постоянно во мне пребывает, есть плоть, то есть неизмененный характер. А рожденное от духа, если я соглашаюсь с тем голосом, есть дух. Внутри меняется. Если я внешне соблюдаю обряд, у меня только внешность может измениться. А если я слушаю Дух Святой, то и меняется что? И внутренность. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Заметьте, кому вам? Те, которые уверовали в Него, что Он Сын Божий из-за чудес, что? Вам еще нужно родиться. Это еще, хотя вы и учителя Израилевы. Вам нужно родиться свыше. От чего конкретно? Натуру поменять. Чудеса – это не столь важно. Это просто как средство привлечь внимание человека. А самое главное – это как живого человека поменять. Дух дышит. Первый вопрос – где же можно забеременеть от Бога? Около церковной кассы можно забеременеть от Бога, когда хочется взять? Дух Святой скажет: не бери. Пожалуйста, сейчас можешь зачать, и больше никогда не брать не будешь. Не протяни руку, и зачатие произойдет. Там забеременеешь и родишь чего-нибудь. Или можно такое, стоишь перед фактом там, сказать со злом или не сказать? Ну, ответить злом на зло, да? Опять-таки, здесь можно забеременеть? Дух дышит на каком месте? Мы привыкли, что Дух дышит только у церкви. Скажите, в автобусе дух дышит, когда сидишь и бабушке не вступаешь в место. И предлагает, не хочешь ли забеременеть? Хочу, ну встань. Не хочу. Пусть стоит. Она уже насиделась. Вот приготовить мужу вкусное блюдо или нет? А он меня вчера обозвал. Ну, а ты хочешь быть добрый? Хочу. Приготовь вкусный обед. Еще чего? Готов сам. Посмотрите, вот это мы выбираем, вот это, смотрите, дух и сатаны дышит где хочешь, правда? И дух Божий дышит где хочешь. То есть, родиться в каком месте можно? В тюрьме дышит дух? Дышит. В любой ситуации, где искушение, дух дышит. Только самое важное, научиться его слышать. И научиться подчиняться. Дух дышит где хочет. И голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит, то уже не твоя забота. Или сверху, или снизу, да, земля круглая. Но слышать природу Духа Святого никто не знает. А голос мы обязаны слышать? Обязаны. И повиноваться обязаны. И сказано, так бывает со всяким рожденным от Духа. Как? Он его слышит, голос Божий, еще что делает? Слушает его, повинуется, и что? И меняется. Вот это и есть рожденный свыше. Ибо все водимые Духом Божьим, что такое водимые? Постоянно находящиеся в подчинении, что? Суть Сыны Божьей, а не постоянно водимые, из рук в руки за день переходит, как вселение во время войны, то что? Не родились свыше. Любовь Божья не перестает. А если перестает, то что? Не любовь Божья, это человеческий плод. Любим любящих. Когда нет искушения, я любящий. Когда есть, я ненавидящий. Теперь возвращаясь к первому посланию Иоанна. 5:7. Ибо три свидетельствуют на небе. О чем свидетельствуют? Отец, Слово и Святый Дух. И сии три суть едино. Что едино? В чем едины? О чем свидетельствуют? Отец за святость или за грех? За святость. Иисус Христос за святость или за благодать и прощение с грехами или тоже за святость? Дух Святой. Когда мы согрешим, говорит, ничего страшного, все равно спасешься. Нет, отдай, что взял, попроси прощения, в чем виновен, правильно? Смотрите, Дух об одном о святости, Сын об одном о святости, Отец об одном о святости. Теперь, и три свидетельствуют на земле. Дух с маленькой буквы, Римлянам 8. 8:8, поступайте по духу, и Галатам 5:5, да? Поступайте по духу, если духом умерщвляете дела плотские, то что? Будете свободны от дел плоти, да? Смотрите, дух, разум всегда говорит человеку, как надо, а не как хочется. Вот этот один голос внутри, это наш разум, через который Дух Божий действует. Он говорит, не делай, сядешь в тюрьму, не делай вот так, сейчас скандал будет, вот. Когда мы разговариваем с кем-то, бывает, кто-то внутри говорит, сейчас вот дойдет до ругни, как вчера было. Вот это и есть. Свидетельствует о чем? Делай, дай сдачи или не делай, говорит. Кто хочет видеть, да, любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот что делает? Увязывайся в что? В разговоре с женой и с мужем, в споры. Написано, уклоняйся. Вот она, водимость духом. Ты смотрите, разум понимает, что курение для здоровья вредно. Умом мы все понимаем. Мы садимся за стол. Кто-то внутри. Мы знаем, от чего печенка болит или от чего бывает. Вот там остренькая, уксус, там где-то жареная. Бывает у кого? По уму понимаю, что от этого будет болеть. Но так хочется. Господи, а я помолюсь. Может быть, сейчас и ничего. Умом мы понимаем, что можно до блуда дойти в какой-то ситуации. Понимаем? И Дух говорит, отойди. Ну, я помолюсь. Господь поставит защитный экран. Ну, помолись. Еще и потрогай женщину, чтобы у тебя пропало желание с ней блудить. Отойди, не протягивай руку, не смотри, правда? Отсеки руку, вырви глаз, отвернись. Смотрите, три свидетельства на земле. Разум, вот этот голос внутри человека всегда говорит, не делай, кончишь бедой. Далее, смотрите, это первое. Второе. Вода, что себя символизирует. Средство очистящее. Вода создана не для того, чтобы в грязи были, а чтобы чистыми. И Слово Божие дано не для того, чтобы грешили. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Правильно? А мы читаем вторую часть этого стиха. А если кто согрешит, то у Христа много крови, потому что он ходатай. А первую что не прочитали? Вообще написано, чтобы не согрешали. Но сразу не, может не получится. Чтобы не упали в панику, когда получится. Но опять поднимайся. Праведник 7 раз падает. Я говорю, по твоей интонации я чувствую, что ты к тому, чтобы падать и не вставать, ты так говоришь. А там написано, падает и встает, чтобы в следующий раз что? не падать.
Да. И смотрите. Дух, разум говорит, нет греху, всегда отворачивает нас далее. Вода, в которой мы крестимся, символизирует смерть всему греховному, не оставляя его жить. То есть, живи без греха. И кровь. Без пролития крови не бывает прощения. Кровь, пролитая Христом, свидетельствует о чем? Коль я взял ваши грехи на себя, я не могу остаться жить живым. Я должен быть что? Умерщвлен.
А значит, если вы берете на себя мою миссию, верите в меня, то что?
Не можете вы жить с грехом. Совершите акт самораспятия.
Я уже так только, чтобы никто не сделал так буквально, и не сказать, что Саша сказал.
Речь идет, и глаза не вырывайте, и там еще ничего не делайте с собой. Речь идет именно, вы поняли о чем? Похоть вот эту злую.
Потому что я вам скажу, если женщина соблазняет, правый глаз смотрит, если вы вырвете правый, левый куда будет смотреть?
Туда же.
Если вы уже видели голую женщину, то вы два глаза вырвете, вы будете ее представлять мысленно уже.
Вы ее уже знаете.
Поэтому не в глазах дело, а в другом органе. И смотрите, значит, кровь подтверждает, что все жертвоприношения заканчиваются чем? Кровавою акцией в конце, да? Что грех, который ты принес и возложил на Агнца, кончается чем? И Агнца вместе с кровью, вместе с твоим грехом, что нужно делать? Убить. А то, что ты съедаешь Агнца, символизирует, что Христос так придет и так сделает, а потом ты его должен съесть, взять пример, и чтобы его естество растворилось в твоем, и что ты потом должен кого распинать? Не ягненка, а кого?
А себя.
Кровь, смерть, без пролития крови не бывает прощения, возмездие за грех, что? Смерть. Опять кровь. Так смотрите, кровь проливаемая, разум говорящий, и вода, в которой крестимся, слово, которое символизируется водой, что свидетельствует? Нет греху. Три на небе и три на земле. Заметьте, ни одного свидетеля нет на земле, который говорит «да греху». Правда, один есть свидетель. Не истинный Иисус Христос. Переодетый дьявол. Это тот говорит «ничего-ничего, спасешься». Я вспоминаю, бывало «нагрешу». И стыдно на молитву становиться вечером. Прихожу в церковь, говорю, знаете, вот так и так, но на душе. Ничего, брат, Иисус же, ты же незаслуженную милость получил. Если бы ты был хороший, была бы заслуженная. И чтобы незаслуженно спастись, то не обязательно делать. А у меня дальше мысль такая, то надо натворить, наверное, много. И он мне говорит, спасешься, мы благодатью спасаемся. Прихожу, открываю Библию, таковые Царство Божие не наследуют. И покоя нет. А мне говорят, что спасусь. А во мне кто-то говорит, этот человек говорит, а Библия говорит мне, и кто-то внутри говорит, таковые крик, гнев, зависть, раздражение, таковые Царство Божие не наследует. Заметьте, есть свидетели, которые нельзя подделать, согласитесь, на земле Божьей. И смотрите, мы прочитали, три свидетельствуют на небе и три свидетельствуют на земле. И сии три об одном, о чем? О том же, что и Отец, Слово и Дух Святый. Заметьте, гармония, Царство Небесное Божие наверху, на небе, и должно быть здесь же. И все эти голоса говорят нам об одном и том же. И дальше. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Что такое слово «свидетельство»? Вот свидетельство о браке. Что оно? Документ, подтверждающий, что два человека вступило в брак, так? Свидетельство о среднем образовании, свидетельство об окончании института, да? Свидетельство о квалификации врача. Свидетельство – это что? Документ. Скажите, документ любой можно подделать? Тот, кто его придумал, тот может и подделать. Любой замок, какой бы придумал человек, если человек его придумал, то найдется и тот, который узнает отмычку. Так смотрите. Я извиняюсь, я не хочу никого обидеть. Нам дают свидетельство, документ, что мы в истинной церкви. Когда покрестился, такого-то числа, документ, ты верующий? Сомневаешься? Знаете, как это ЧК или в органах МВД работает. Да? О, видишь, я говорю, вот то и держи, когда будет пришествие, будешь показывать, если будет проверять эти пропуска. Крестился, какого числа, так все, проходите. Нет документа. И совсем не об этом идет. Но я не за то, что там этот документ, просто, что ты крестился. Но пред Богом это абсолютно документ, ничего не подтверждающий. Свидетельство Божие, мы с вами говорили, если сердце осуждает нас, это что свидетельство? Божия. А его подделать никогда нельзя. Документы можно подделать. Притворно в воде можно креститься. Притворно в вечере можно участвовать. Притворно лицемерно служение можно нести в церкви. Петь славу Иисусу можно притворно в жизни наоборот поступать. А вот притвориться, чтобы внутри вот этот конфликт с совестью, этот голос говорит независимо от хора, независимо от служения, независимо от диплома. И смотрите, свидетельство человеческое, мы документ принимаем, когда нам показывают, кто ты, паспорт, принимаем. Свидетельство человеческое, знаете какое? Вода, в которой крестимся, это ну, наглядно для людей, да? То есть, это глазами видно, вода, тот, кто окунает, там, крестит, да, белые одежды, там, поздравления, это свидетельство человеческое. А какое больше? Я крещу вас в воде, но это свидетельство какое? Только лишь покаяние, чтобы вы поняли, но это только символ, а идущий за мною, это свидетельство большее, сильнее меня, он будет по в натуре меня крестить, в натуре менять. Смотрите, если мы свидетельству человеческому верим, ну что, и ем воду, так это нам люди сказали про крещение в воде, а кто говорит про крещение на кресте, на жизненном нам? Сам Бог. Так в воду мы идем, по словам ну, проповедников, да? Крестимся, вступаем в завет с Богом. А ведь дальше идет и говорит кто? Больше любого пастора церкви. Согласны? Если из рожденных женами не восставал больше Иоанна, то, извиняюсь, сегодня кто из руководителей любой церкви, любой конфессии, кто больше? Если он говорит достаточно крещения, что ты в церкви ходишь, там приносишь что-то, да? Свидетельство Божье больше, оно говорит, что пока не очистишься, не будешь со мной. Из того мира узнают, что вы мои ученики не потому, что вы крестились, а крестились от грехов смертью. Смерть для грехов и любите. Грех между вами не производит разделений. Вы едины, вы заботитесь друг о друге. Тут нет главных, нет второстепенных. А смотрите, если принимаем свидетельство человеческое, Библию принимаем, в воду идем, проповеди слушаем, свидетельство, хожу в церковь, сажусь, делаем. Почему бы не к большему свидетельству не прийти? Ведь ходить в церковь, слушать пастыря, читать Библию, это только говорится, здесь учат, как связаться с самым главным учителем, правда? И мы должны перейти от человеческого учителя к учителю божественному. А от того, от его силы уже будет реальное перерождение. И дальше. Верующий в Сына Божия, это 10 стих. Имеет свидетельство в самом себе. Слушайте, где? Кто верит в Иисуса, имеет в себе документ, который никто никогда не подделает. В любой стране, в любой национальности, в любой партии свидетельство, заметьте, это не руками людскими делается, не печати там ставятся и росписи каких-то директоров. И смотрите, что это за свидетельство? Неверующий Богу представляет его лживым. В каком смысле мы читали? Кто говорит, что познал Бога, что в нем пребывает, а заповедей не соблюдает, то есть остался тем же самым злым, то что представляет Бога лживым. Бог говорит, что я против греха, а я говорю, что я в нем и стою с грехом. Так ты не в том Боге получается, правда? Заметьте, не истинный какой-то Бог. Скажите, какой Бог соглашается с грехом? Это Бог века сего. И если я остался в грехе, то я в ком, в каком Боге? Какого Бога познал? Извините, с кем переспал? От кого забеременел? По плодам узнаете. Он был человекоубийцей от начала, и я псих, продолжающий его. Вот твой Бог, и вот истинный Иисус Христос переодетый. Значит, потому что не верует в свидетельство. Значит, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Какое свидетельство? Внутри Дух Святой – это свидетель самого Бога. Он как бы говорит, либо ты правильно поступил, и Дух Святой свидетельствует, у меня мир в сердце, я не осуждаю совестью, да? Либо сделал наоборот, и свидетельство опять. Я говорю, как фонарик Божий. Извините, если я такое сделаю сравнение, я думаю, что не ошибусь. Урим и Тумим, который был у первосвященника, что он говорил? Вот нельзя было разобрать, правду он говорит или неправду, точно ли в сердце было то, как он говорит, или нет. Вот Урим и Тумим загорался, и вскрывалась неправда. Это свидетельство нельзя было отрицать, это сам Бог через это действовал. И вот этот же Урим и Тумим, я уже так скажу образом, вот этот камень, это тот дух, как документ, свидетельство, паспорт, да, Божий, который говорит, как я сейчас поступаю, по-божьему или нет. Всегда там загорается, правда, в любой ситуации. И разговариваешь ты с женщиной, и говоришь ей об истине, И она так слушает твоего Христа и млеть начинает. И ты уже начинаешь чувствовать, что она, кажется, не того принимает. Кто-то свидетельствует мне, говорит, смотри. Ну нет, любовь же должна быть. И потом очнулся. Ну не гипс, а у постели где-нибудь или ой. А я и не думал, что до этого дойдет. Но уже было какое-то свидетельство. Заметьте, дух свидетельствует. Он говорит, либо я правильно поступаю, и у меня утихомиривается внутри буря. Да? Ну, в смысле осуждения. Либо нет, и осуждение растет. И смотрите, мы не верим свидетельству Божию. И заметьте, вы знаете, почему Христа обвиняли, что ты не можешь о себе свидетельствовать? А он говорит, я не один, а кто? Отец. Знаете, какой отец? Отец своим духом, когда он поступал по Божьему слову, свидетельствовал внутри себя о чем? Совесть спокойна. Он говорит, я не один, вам не отец. Они говорят, опять какая-то шизофрения. Какой отец, ты один ходишь? А вот внутри каждый из нас есть еще свидетель. Какой? Божественный, истинный, Дух Святой, а в лице Его или Сын Божий, или Отец. Тут уже игра слов не играет роли. Кто это? И смотрите, свидетельство сие состоит в том, заметьте, вот какой документ, еще он состоит. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И мы читали 3 глава. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Посмотрите, жизнь вечная – это жизнь по духу, в духе, без осуждения совести. Если мы поступаем так, что мы всем смотрим в глаза, что мы не сделали никому зла, то это свидетельство какое? Помните, мы читали предыдущую главу, написано, в любви нет страха. Если я по любви поступил с человеком, то у меня нет никакого внутреннего осуждения и чувства страха, правда? А если что-то не по любви, бывает, я не могу и объяснить словами, что это такое, но что внутри? Какое-то такое дискомфорт. Так вот оно свидетельство. Если имею жизнь внутри себя, муж напился, а я не психую, муж не вытер ноги там, где надо, не с той стороны, а с этой стороны квартиры, а я имею жизнь вечную. Если дочка не слушается маму, а мама имеет жизнь вечную, если мама не слушается дочку, а дочка имеет жизнь вечную, не раздражается, вот документ, который подтверждает, что ты в Боге, и Бог в тебе. Ты познал Бога, извините, но в Библии такое слово «познал». Адам познал Еву, помните? И родила она сына. Слово «познал» – это что? И слово «познал» и «родиться», заметьте, опять же, как бы должна быть какая-то связь. Но это образное такое сравнение просто. Тоже познать, соединиться, войти внутрь, чтобы его семя вошло внутрь меня. А тогда рождение и схожесть. Яблоко, говорят, недалеко от яблони падает. Слышали, да? Яблоня Иисус Христос. А я такое иногда вытворяю, что я говорю, все-таки я, говорю, с этой яблони. Говорит, это яблоня же в Африке, ты живешь на Украине. Говорит, падает сильно далеко у вас с той яблони. И дальше сказано, ими 12 стих, имеющий Сына Божия внутри себя, имеет и жизнь Его. Это Его, я слово добавил, имеет жизнь вот эту вечную. Его дух, Его атмосферу, Его спокойствие, Его радость. Потому что поступаю в мире, всем так, как Он поступал. Так почему можно определить, какой документ? Кто из людей его может вам сказать достоверно? Всякий человек может ошибиться в вашем внутреннем состоянии? Ну, может в какой-то степени плюс-минус процентное отношение и подскажет, если духовный, да? Но до конца тютелька в тютельку один человек только скажет, правда? Потому что только этот голос в тончайших деталях, это только я лично слышу каждый из вас. А это само свидетельство самого Бога. И эти три личности на небе свидетельствуют. И три фактора свидетельствуют на земле об одном и том же. И если на небе святость, и здесь святость, то Царствие Божие пришло откуда? Значит, воцарился Бог, потому что плотское, сатанинское уже у меня не протестует, ну, против Бога. А значит, и совесть не осуждает, а значит, я с Богом в контакте и с ближними. Тоже у меня мир и радость. Дальше. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия». Мы говорили, что такое верующим во имя, в его характер. Не просто во Христа, Спасителя, утопленника, который просто тащит, а верим мы в его имя, в то, что его любовь может стать и нашей любовью. И дальше. «Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вы обратили внимание, веруя, что здесь какой смысл вкладывается? Не просто верю, что он на небе и умер за меня, а веруя, постоянно подчиняясь ему духу, его духу. Вы помните Марка 16 глава, кто будет веровать один раз? Или кто уверует и креститься. Там написано, кто будет веровать, глагол длящегося действия. Постоянно веровать. Что такое приходим от веры в веру? Сегодня одно обличение, мне нужно поверить, согласиться и не протестовать. Согласны? Через время этот грех будет побежден. Бог говорит, а теперь у тебя еще такой порог. Надо веровать опять, соглашаться надо, чтобы не протестовать. Так заметьте, верующий в Сына Божия – это постоянно пребывающий в вере, постоянно слушающий голос Святого Духа, повинующийся Ему и крестящий себя, распинающий свой грех, на который будет постоянно Дух Божий указывать. Значит, чтобы верующие, сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете уже, если веруете, обязательно результатом будет что? Жизнь вечная, измененный характер. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему. Заметьте, мы говорили, что такое дерзновение. Дерзай, чадо, да? Дерзай, дщерь. Ты заслужила спасение, почему? Коль ты согласился спастись от грехов своих, то и поднимай голову, имеешь право на что? На награду и на жизнь вечную, уже вечную в буквальном смысле. Христос придет забрать Христовых, а Христовы – это те, которые распяли плоть со страстями, а которые не распяли – это чьи? Дьяволовы. Он тоже придет за нами и возьмет свое царство, знаете, там озеро одно будет, где никогда холода не будет. Вот какое дерзновение имеем мы к Нему, заметьте, после чего? Когда повинуемся вот этим свидетелям Божьим внутри, да? Когда живем жизнью Иисуса Христа. Что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Смотрите рецепт. Почему молитв много не отвеченных? Кто не молится о том, чтобы Дух Святой поздней дождь излился? Извините, с какого года Бог слушает наши молитвы об излитии Святого Духа? На весь мир. А Он говорит, я на весь мир не могу излить, потому что на тебя одного не могу никак попасть. Все время уклоняйся, как бегающая мишень. Пока на тебя не залью, не смогу на весь мир излить. Вот результат наших неотвеченных молитв. Нет жизни, у нас корочки, Господи, 1844 года состоим. Ну и состоите, еще будете 1844 года стоять. Как евреи по пустыне ходить. Свидетельство вот оно, жизнь вечная, жизнь Божия. И дальше читаем. Когда по воле Его поступаем, Он слушает нас, а когда не по воле, то есть когда не подчиняемся голосу Святого Духа, тогда что? Все наши молитвы остаются. Слышали такие выражения? До потолка молитва, дальше не поднимается. Первая глава Исаии. Когда вы простираете руки, я что? Отворачиваю лицо. Когда умножаете моление, затыкаю уши, я отворачиваю лицо, закрываю глаза. Ваши руки полны крови. Пойдите, очиститесь, омойтесь, и что? А тогда приходите и молитесь. А так не будет. Когда мы говорим, Господи, спаси моего мужа, спаси свою мою дочку, мою маму, измени. Он говорит, я бы спас, если бы ты сначала спас. Через тебя я чудо сделаю, когда тот, кто из-за тебя раздражается, увидит тебя новым, он ахнет. Неужели, говорит, возможно, живого моего дубинушку, да, там, как я надо, ну, знаете, говорит, да дубовый, говорит, же мой муж, ну, там, или жена, ну, да толку пенек, говорит, старый. Представьте, что пенек зацвел. Вы согласитесь, что упадет супруг или супруга? Неужели возможно? А скажите, разве, если в мире говорят, люби все возрасты покорны, а люби Божий непокорный, что ли? Ведь можно же это. Но мы не поддаемся, чтобы Дух Божий сделал это чудо. А потом Бог и не отвечает, и наших близких не приводит. Так, кстати, мы же их и соблазняем, мы же их своими характерами. И дальше. А когда мы знаем, что Он слушает нас, а знаем мы когда? Когда мы Его слушаем. Заметьте, когда мы слушаем Его, Он слушает нас. В Коране написано, если ты будешь исполнять волю Аллаха как свою, то Аллах твою будет исполнять как свою. Недалеко, правда? Рядышком. Одна и та же истина. Когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Заметьте, если мы просим «дай любви», это по воле Его, и подчиняемся, Он даст просимое. А ведь мы часто просим «дай денег», дай жену, с которой я еще не умею справляться, вообще не готов. Дай должность, дай духа. А вы не слышали такое выражение, у Уайт есть, что Бог хочет не меру излить Духа Святого на своих детей. Но плечи детей Божьих настолько слабы, чтобы выдержать славу Божью, чтобы не возгордиться. Перестали сало есть, от гордости бегаем, у всех вырываем сало, как будто едят за наш счет. А представьте, что я мертвецов на кладбище поднимаю. Так я ж в дурдом сразу попаду от гордости.
Я же никого слушать не буду. Я же всех буду тыкать, что ты ко мне подошел, ты кого поднял? Ты кота дохла не можешь поднять. Я смотри, покойника около кладбища, смотри, смотри, поднимаю. Горы двигаю, заткнитесь и не разговаривайте со мной, я от Бога. Шизофрения начнется. Стал учителем школы субботней. Спрашиваю человека, а как анкету заполнить? Что вы с Богом общения не имеете? Маленький Господь откроет. Вроде как в компьютер проникнуть на чей-то сайт. Ну чего ж не сказать, потому что председатель какого-то там комитета. Ну неужели, а представьте, что Дух Святой сошел. На иных языках заговорю, по-французски человек с села. Ну вообще будет беготня такая, что все газеты будут писать. Так смотрите, Бог даст, если мы просим мерседесы, работы, жен, мужей, должность, это может быть и не по воле. А по воле что? Мира, любви, терпения, мудрости, правда? А мы помолимся, дай мудрости, а ее нет. Я говорю, чего вы не просите? Ну, видно, Господу не угодно было дать мудрость. Я говорю, да, потому что он любит этих, которых у них не хватает всегда. Он любит таких, потому что легко управлять ими. Ну, Бог не может такого не хотеть, вы согласны? Он хочет дать детям и мудрости, и любви, и знания какого-то, и веры. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорить, чтобы он молился. Заметьте, почему здесь упоминается вот такая деталь, вот такой стих. Что некоторые из тех в церкви, здесь речь идет о верующих. Что некоторые, мы уже читали, антихрист это кто? Те, кто противится Духу Божьему, являются антипротивниками вот этого свидетельства Христова внутри, то есть голосу Святого Духа. И появилось много антихристов, и мы с вами говорили, в каких церквах они существуют. В католических и у наших, и полно их. В любой церкви, в любой семье, любой противящийся Духу Божьему является врагом креста Христова. Не хочет распинать свою плоть. Противится Духу Божьему. Это антихрист. Теперь смотрите, находящийся в церкви и делающий ударение на обряд, участвовал, ел вечерю, мыл ноги, собрание не пропускаю, в хоре пою, благодарю не такой, что я не такой, как тот алкаш. Это о чем я говорю? Постоянное противление голосу Святого Духа, который обличает меня даже за осуждение, к чему приводит в конечном итоге? К хуле на Святого Духа. В этом же послании, первое послание, вторая глава, 11 стих. «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме». И во тьме ходит и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила глаза ему. То есть, заметьте, он от чего уже, что не понимает, что не слышит. Постоянное противление Святому Духу приводит к чему? К слепоте. Голос, знаете такое выражение, есть совестливый человек, а есть человек, у которого совесть сгорела. Как она горит? Каждое противление это что? Угашение Духа Святого или поливание огонька совести водою. И в конце концов, что с этим костром будет? Сгорел. И дальше человек опять говорит, Саша, а меня уже совесть не осуждает. Меня не осуждает, потому что я не делаю, а его не осуждает, потому что он делает постоянно. Говорит, значит, я спасусь? Я говорю, у тебя сгорела совесть, дорогой. Но совесть же меня не осуждает? Да. И покойника не осуждает. А живого должна осуждать. Теперь помните 12 глава Матфея. Я прочитаю один стих. С 30 стиха. «Кто не со мною, тот против меня». Заметьте, не обязательно быть против Христа, а даже просто не надо обзывать Христа, не надо говорить Духу Святому «Уйди». А вот если Дух Святой говорит, а я делаю вид, что глухой. Состою в обществе глухонемых. Скажите, это не согласие? Способ разный. Один говорит «Уйди», а я не говорю «Уйди». Можешь посидеть и можешь поговорить. Я в одно ухо услышал, в другое выпустил. Смотрите, «Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирает, что не собирает? Ну, Бог мне говорит, что мне надо собирать, что мне надо делать. Кто не подчиняется мне, тот расточает. А дальше, посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком. А хула на духа, то есть, что такое хула? Что такое слово? Хульные слова, это какие? Ну, как злые, недобрые, в них выражается протест, возмущение, недовольство, несогласие. Даже молчание может быть хулой, правда? Ну, мы лучше просто не хочу тебя слушать. А хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если кто скажет, ну, я вот вам говорю, и вы скажете, Саша, знаешь что, пошел ты знаешь куда своими этими речами, ты что-то не то говоришь. Это может проститься? Почему? Потому что я человек, и это свидетельство человеческое. Может, мое положение сегодняшнее может быть причиной несогласия с тем, что я говорю? Ну, пример приведу. Чего Иоанна не слушались? Разве он плохие слова говорил? Да нет, и вот если бы он ел по-нормальному, да не в пустыне, как отшельник жил, а вот, то мы бы послушали. Я говорю, хорошо, сейчас придет Иисус, будет есть по-нормальному и в пустыне будет сидеть. А вы опять скажете, ну, а с алкоголиками все время, что-то с пьяницами он тут и ест много. И сказано, оправдана премудрость Божия, к вам на какой кобыле не подъезжай, то ты худой, то ты толстый. То ты не с той церкви, то ты не, а у тебя есть пасторский документ? Нету. Ну, тогда не буду слушать. Вот кто скажет хулу на сына человеческого, на посланного Богом, то что? Простится. Ну, как бы есть за что прицепиться. А Дух Святой не худой, не толстый, не имеет документа пасторского и не является членом никакой церкви. На Дух Святой не обидишься, потому что он не жмет и не кричит и не унижает, да? Нет причины, чтобы внутри не согласиться с Духом Святым, то есть уважительно, за что прицепиться. Дух Святой какой? Свят. К нему не прицепишься. Его не подделаешь. Если я с ним не соглашаюсь, то не соглашаюсь с кем? С самим Богом. И смотрите, хула на Духа не простится. Почему? Дух Святой обиделся. Он не обижается. Он просто уходит от того, что ты его не слушаешь. А почему не проститься? Чтобы получить прощение греха, нужно иметь раскаяние, да? Чтобы раскаяться, нужно иметь чуткую совесть. Чтобы услышать этот голос совестью, нужно слышать голос Святого Духа. А я постоянно прибор это что делал? Способно слышать, что не повинуясь Духу Святому, уничтожал, он перестал вообще реагировать. Теперь Дух Святой есть, я не слышу. Я не могу покаяться, а значит я не могу измениться и попросить прощения, да? Не прощение произойдет не по воле Божьей, а что я себя поставил в состояние такое, что имеет глаза, но не видит, имеет уши, не слышит, и хребет их согбен навсегда. Возвращаемся 1 Иоанна, 5 глава. Значит, смотрите, люди, которые постоянно противятся Духу Божьему, в конечном итоге до какого состояния доходят? Они просто доходят до дерзости, они уже не слышат голоса Божьего, и добро, и зло, любовь, ненависть, у них уже разницы нет, совесть ни в чем не осуждает. Это люди, которые доходят до злобленности, ну, извините, уже такое нечеловеческое. Иоанн говорит, эти люди перешли, уже можно не молиться. Но я что хочу сказать, вы не согрешите, если будете молиться, лучше в этом ошибитесь. Потому что у нас очень быстро определяют, кто уже похулил окончательно. Вот тут лучше ошибиться. Но человек сам покажет, действительно ли он перешел эту грань. Своим поведением, противлением и плодами своими. Всякая неправда, то есть всякие претензии на принадлежность к Богу, на обладание истиной, если я продолжаю упорствовать в вопросе святости и не слушаю этих свидетелей Божьих, что? Есть грех. Но есть грех не к смерти. Но я хочу сказать, сразу совесть за один раз сгорает или постепенно? Уже грех смерти, это когда перешел последнюю грань, когда уже вообще ничего не слышу. Но бывает так, что край уха остается. Чуть-чуточку. Опять можно возродить. Если росток есть, можно опять дерево вырастить. Только начинай повиноваться. Надежда не потеряна. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Почему? Повинуйся полностью Богу. Но рожденный от Бога хранит себя. Как хранит? Полным повиновением Духу Божьему, бодрствованием и подчинением Духу Святому, он всегда сохраняет себя от лукавого. И лукавый не прикасается к нему. Заметьте, может быть так? Не прикасается, бесполезно. И утрогать. Если мы родились свыше, и мы не способны психовать, заведите нас на псих. А если я психованный внутри не переродился, как только потерял контроль, так тут же и каркнул. Тут же и сказал, мы знаем, что мы от Бога. Кто мы? Вот эта часть церкви, которая что? Имеет внутреннее свидетельство Божие. И что весь мир лежит во зле. Здесь речь идет не только о том мире, который за церковь, а и в церкви не любите мира. Кто мир любит? Кто в похотях живет, значит лежит в чем? Во зле лежит. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет. Какой свет? Что не нужно зацикливаться на обрядах, на пищах, на днях. Это все на своем месте, но не в этом религия состоит. И разум дал, чтобы мы изменили свои отношения, то есть приоритеты поменяли. Да познаем Бога истину, то есть какого истину? Обрядовый Бог это не истина, это какой Бог? Это идол, придуманный людьми, состоящий из дней обрядов пищ. Познаем истинного Бога, какой? Я премудрость обитаю с разумом еще рассудительного знания. И да будем в истинном сыне. Что такое да будем в истинном сыне? Вот все, что он нам говорит, то и будем делать. А не то, что наша плоть говорит, или кто-то из людей говорит, вопреки Писанию и Духу Святому.
сей есть истинный Бог. Какой сей? Который внутри говорит и дает вам жизнь, который меняется к лучшему, и проблемы людские меняются. И жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Вы уже поняли, от каких идолов. Я могу прочитать массу других стихов. Первое послание Коринфянам, 10 глава, где, помните, вот все вышли с Моисеем, покрестились, помните, да? А дальше идет речь. И пишу вам, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской, помните? Знаете, что о бесах идет? А дальше на идолов переходит. Обряд без понимания смысла, на что похож? Вечеря, обряд без понимания смысла, это тот же самый мистический обряд. Идолопоклонство. Материально мы видим, духовно не понимаем. Дети, храните себя от идолов. То есть, конкретно от каких? От ложных Христов. Мертвых, неспособных изменить человека. Аминь.